Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова, и кандидат физико-математических наук, член-корреспондента Международной академии истории и науки Дмитрий Александрович Баюк.
Здравствуйте!
Кандидат философских наук, член редакционно-издательского совета Российской католической энциклопедии Иван Владимирович Лупандин.
Здравствуйте.
Вопросы пространства и времени всегда интересовали человеческое общество. Мы продолжим говорить о времени и пространстве. Сегодня о их единственности или множественности.
Безусловно, такой вопрос стоял и стоит. Я хочу напомнить о той драме, которая, как многие считают, положила начало новому времени. В 1600 году, в юбилейный год, на площади Цветов в Риме был сожжен Джордано Бруно. Одна из главных черт его ереси, а он обвинялся именно в ереси, заключалась в его утверждении множественности миров, что было бы неправильно приписывать Богу ограниченность его возможностей созданием лишь одного мира. Обитаемых миров не просто много, с точки зрения Джордано Бруно, а бесконечно много, в чем проявляется бесконечная его сила.
Но я замечу только, что Джордано Бруно сомневался в том, что Бог знает обо всех этих бесконечных мирах и что в них происходит. И это тоже было одним из доводов инквизиции, что Джордано Бруно отрицает всевидение Божие. А Бруно как раз и говорит, что Бог не может знать все, потому что миров бесконечно много, и даже бесконечный интеллект Бога недостаточен, чтобы узнать все, что там происходит. Вот такая какая-то путаница произошла. Здесь, а что касается бесконечного количества миров, то об этом говорил еще и Демокрит, и даже Лукреций. Но просто тогда это как-то не было воспринято всерьез, может быть.
Множество миров – это разные пространства?
Ну, безусловно. Каждый мир предполагает свое пространство и свое время. И надо сказать, что это не просто разные пространства, но и, в общем-то, в этом заложены некоторые идеи несоизмеримости. То есть, это пространство не просто разные, но они и несоизмеримые. И времена тоже не просто разные, но они и несоизмеримы. Вы не можете сказать, что «а вот в это время, в другом пространстве…» Я здесь могу сослаться на известный параллелизм, скажем, в литературе, встречающийся у Булгакова в «Мастере и Маргарите», где есть два временных пласта и два пространственных мира. Современная Москва, Аннушка, Масло и Иерусалим, Понтий Пилат. Нельзя сказать, что что-то там происходит одновременно с тем, как вот в Москве в это время Аннушка проливает масло. Это не существует совершенно независимо друг от друга. Это очень важная мысль для оккультистов. Для них тоже существует два или там больше пространств, где происходят разные события, а не разное время исчисления, хотя и между ними есть определенная мистическая связь.
А разве у Булгакова это не прошлое и настоящее? Там разве не воспоминания о прошлом?
Это не воспоминание о прошлом. Я бы даже сказал, что в известном смысле это сочиняемый роман. То есть, здесь есть некое настоящее, которое, в общем-то, тоже сочиняемый роман, и есть некое прошлое, которое в каком-то смысле по отношению к этому настоящему будущее, поскольку это только будет сочинено. То есть, здесь все очень относительно.
Ну вот, например, как заканчивается «Мастер Маргарита» просто – пятый прокуратор иудей, всадник Понтий Пилат. Но также заканчивается и роман «Мастера», о котором идет речь, и который, собственно, вызвал всю эту бурю, из-за чего мастера поместили в сумасшедший дом и так далее. То есть, на самом деле, получается, что это роман «Мастера» в каком-то смысле, и сам роман «Мастер и Маргарита» – это тоже как бы роман «Мастера», потому что там сказано, что мастер, когда писал этот роман, он же придумал, как будет он заканчиваться, какой строкой. И если вы обратите внимание, именно роман «Мастер и Маргарита» Булгакова заканчивается именно этой строкой. То есть, здесь как бы два мира, но они соединяются в одной точке.
Но они имеют общую точку.
Общую точку,
но
да.
Это, собственно, у них больше, конечно же, общего, но пространство и время у них хронотоп, как сказал бы Бахтин.
Да.
Хронотоп у них разный.
И вот в этих разных мирах разные хронотопы. И вот в этом смысле, конечно, это мысль Бруно прозвучала как еретическая, потому что нигде в Священном Писании нет разговора о многих мирах и многих вселенных.
Но и тут, кроме всего прочего, еще встает о множественности спасений.
И это тоже верно. Но потом уже церковь стала более либеральной, и, например, Анджело Секки, астроном-иезуит, вполне допускал существование других миров. Просто он сказал, что в тех мирах не было грехопадения, и поэтому им не нужен спаситель. Они там как бы жили, живут очень хорошо в мире с Богом, и только одна наша земля, вот наш мир, согрешил, и поэтому на нашу землю, собственно, и был послан Христос. Насколько я помню эти слова Секки. То есть, в принципе, такое тоже возможно. Его от церкви не отлучили, и обсерваторию у него не отняли, из ордена его не изгнали. Значит, по-видимому, так можно.
Кардинал?
Нет, он был просто священник, монах, иезуит, Секки.
Секки.
Да. А он подразумевал другой мир, может быть, на какой-то другой планете?
Конечно, Нет, безусловно, он был еще представитель классического естествознания, ньютоновского, так сказать. Так что он считал, что мир, конечно, бесконечен во времени, ну, как вот тогда считали. И, наверное, в этом мире есть и другие обитаемые планеты, где живут другие люди. Вот в этом смысле множество миров.
То есть, если это предположить, там может быть совсем время другое?
Я думаю, что... И сразу оговорюсь, что с сочинениями Секки я не знаком, но если он был ньютонианцем, то абсолютное время у него должно быть совершенно одинаковое. Если это где-то какой-то далекий мир, то этот мир может быть достигнут хотя бы за очень большое время. Можно взять с собой часы, их туда привезти и сверить, и убедиться, что они показывают одно и то же. В этом смысле ньютоновский мир, он не делится, он един. Как вот мы учили в свое время материальное единство мира, вот он единоматериален.
Удивительные факты.
А вот интересно, человек по-разному ощущает время. В каких-то критических ситуациях время начинает очень быстро проходить. Перед умиранием говорят, что вся жизнь даже проносится за какое-то мгновение перед человеком.
Человек, когда умирает, по-настоящему только умирает, а не попадает в клиническую смерть и снова возвращается. Такие случаи тоже бывают. Но если он вспоминает о том, что было, значит, мозг не был полностью отключен, если возможно воспоминание.
Но время
значит,
по-другому идет.
Мозг не умер. Потому что если мозг умер, то оттуда уже возврата нет. Поэтому что видит человек перед смертью, мы точно знать не можем. Никакой психологический эксперимент нам не даст этого знания, потому что человек не может им поделиться. Мы можем только догадываться о том, что перед ним проносится как бы воспоминания о всей его жизни.
Но есть такая вещь, как переживание. Я бы не стал смешивать время как таковое, как некое свойство природы, и переживание времени интеллектом, чувствами – это другое дело. Бывает, как сидишь где-нибудь на каком-нибудь собрании или там на заседании, и, кажется, прошла целая вечность, и смотришь на часы, прошло всего 5 минут. Но мы-то знаем, что часы показывают нечто объективное. То, что творится у меня внутри, это нечто мое собственное. Я тут могу сказать о другом, что есть... Может быть, это не столько переживание, но, безусловно, связанное с психологическим миром человека, с чем чаще всего сталкиваются музыканты. Вот вы можете музыкальную пьесу выучить наизусть. Причем это не просто вы знаете, какой звук идет за каким, а представлять себе движение. Ну, если пианист, то как мои пальцы касаются клавиш, если я скрипач, то движение смычка синхронно с движением пальцев левой руки. И я могу в уме, будучи музыкантом, проиграть целиком музыкальное произведение. Вот у музыкантов существует такая точка зрения, что произведение выучено хорошо, когда я в уме могу его проиграть 10 раз быстрее, чем на самом деле. И это уже вот такое сосуществование двух временных рядов внутреннего и физического, это, на мой взгляд, гораздо более важное и содержательное показание того, что как функционирует время, как вот физический процесс, чем переживание перед смертью, хотя не исключаю, что они в каком-то отношении родственны.
Ну, то же самое, когда вы представите себе, например, замысел будущего произведения. Ну, например, у вас рождается замысел романа. В принципе, ясно, что этот замысел родился очень короткое время. А роман вы потом можете писать год. Но вот эта идея, вот это как бы сжатие происходит. Вот все сжимается в какой-то вот очень, ну, не знаю, какой-то сгусток. Ну и что? Вот что это? Это психологическое время. Но то же самое может произойти и на самом деле и в физическом мире. То есть то, что, допустим, в одной системе отсчета длится очень долго, даже бесконечно долго, в другой системе отсчета может происходить очень быстро. Вот граница черной дыры, мне кажется, там какие-то такие происходят вещи, когда с одной стороны как бы тело бесконечно падает, долго падает на черную дыру, а если мы смотрим на это со стороны, то вроде бы она как бы быстро вся туда упала.
Ну, это, безусловно, один из удивительных самых фактов, которые мы знаем про природу, именно про черную дыру, что происходит вблизи горизонта событий. Черная дыра, она окружена таким геометрическим объектом, но даже не знаю, как это сказать по-русски внятно, но который называется горизонт событий. То есть мы не можем ничего увидеть из того, что происходит за горизонтом событий. И вот для наблюдателя очень важно, он находится в состоянии свободного падения на черную дыру, или он где-то в некой зоне безопасности движется так, что на эту черную дыру никогда не упадет. Но вот горизонт событий для него существует только во втором случае. Если он падает на черную дыру, то никакого горизонта событий он не видит, он просто летит себе в пространстве и летит. И он туда, в черную дыру, и улетает, ее, в общем-то, даже не замечая. А вот тот наблюдатель, который находится в безопасности, он увидит, как падающий на черную дыру несчастный все время замедляется, 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 и так и никогда и не достигает этого горизонта событий, над нем зависая, в общем-то, с часами, которые идут все медленнее и медленнее и медленнее, и в конце концов останавливаются.
Это вам надо бы, конечно, позвать Стивена Хокинга. Он бы это рассказал, наверное,
очень-очень подробно. Медленно.
Да.
Скажите, пожалуйста, что вы думаете о фильмах про перемещение во времени?
Ну, я очень люблю такие фильмы, и я их даже показываю часто своим студентам на лекциях.
Точнее, не про фильмы, а...
Нет, ну, я понимаю, про идею машину времени, про перемещение во времени. И, в общем-то, в известном смысле само по себе перемещение во времени как таковое обладает некоторыми логическими нестыковками и невозможно, скажем так. Перемещение во времени возможно в том единственном случае, когда у вас есть мультиверс, множественная вселенная, когда есть параллельные вселенные. И машина времени – это есть такой тоннель, который ведет из одной вселенной в другую. То есть вот в действительности идея портала между вселенными – это и есть идея машины времени. Потому что если у вас даже вы же сами попадаете в прошлое, где уже один вы есть, но вас там не было, то это значит совсем другое прошлое. Есть прошлое с одним «я» и прошлое с двумя «я». Это другая вселенная. В тех мирах другое время. То есть время несоизмеримо. Вселенная, если мы исходим из того, что у нас Вселенная состоит из множества-множества слоев, из миллиардов вариантов себя же самой, то они, вообще говоря, нельзя сказать, что они существуют одновременно. Они просто существуют.
А вот интересно, а откуда такие предположения появились?
Эти предположения возникли из квантовой механики. Квантовая механика – это одно из важнейших открытий. Даже, можно сказать, не столько о квантовой механике, сколько о квантовой природе мира. Это одно из важнейших открытий со 20 века. Оно произошло примерно тогда же, когда была открыта теория относительности. Но если теория относительности в первой половине 20 века вызвала мощный общественный отклик, она обсуждалась, по ее поводу спорили, всячески ее обыгрывали и осмеивали, и даже там Чарли Чаплин о ней что-то говорил, многие другие, то квантовое как-то создание квантовой механики прошло совершенно незаметно. И только к концу 20 века как-то базовые идеи квантовой механики стали проникать в массовую культуру. Я помню, как это было удивительно. Вот как, скажем, Дэвид Линч с его фильмами и некоторыми там аллюзиями на многомировую интерпретацию квантовой механики, какое изумление это вызвало. И потом пошел просто целый вал этого. И уже у Эльбека есть прямые просто такие отсылки к многомировой интерпретации. И сейчас, в общем-то, редкое сочинение, даже не то чтобы научно-фантастическое, но как-то затрагивающее структуру Вселенной, без этого обходится. Да, вот есть некие сложности с интерпретацией физического смысла волновой функции, которые разрешаются через предположение множественного ее характера, такого ее расслоения.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Ну, я бы сказал, что многомировая интерпретация квантовой механики – это чистой воды научная фантастика. То есть, это абсолютно надежно, научно обоснованное, но никак экспериментально не подтверждено. Вот Иван Владимирович любит говорить об измерении. Вот многомировая интерпретация квантовой механики – это то, что нельзя экспериментально подтвердить.
Именно и по определению, потому что именно по определению этот другой мир, параллельная Вселенная, никак с нами не связана. Потому что если бы она была с нами связана, это была бы уже часть нашей Вселенной. Именно потому, что она, вот как бы, здесь само определение. Вот как некоторые спрашивают, почему, где четвертый угол треугольника? Я говорю, четвертый угол треугольника не надо искать, потому что треугольник по определению фигура с тремя углами. Также и вот та параллельная Вселенная, она потому и параллельная, что у нас нет ни одной точки пересечения. Если бы у нас была эта точка пересечения, она была бы уже граничащая с нашей Вселенной, и тогда мы могли бы туда переходить, был бы там какой-то, не знаю, коридор, блокпост, и мы бы туда попадали, там,
ну да, возвращались. Но вот машина времени, это как раз и есть такой коридор, но и значит, такой блокпост. Да. Это есть способ перемешать Вселенные. Но машина времени есть конструкции, внутренне непротиворечивые конструкции построения машин времени, и они обсуждались еще в работах нашего советского физика Игоря Дмитриевича Новикова в 80-е годы, потом ставшего королевским астрономом Дании. У Кипа Торна тоже машина времени довольно подробно обсуждается в его работах. И это есть некий механизм, то есть интуитивно понятно, что машины времени быть не должно. Значит, мы пытаемся испытать теорию таким образом на прочность и посмотреть, где эта теория заблокирует появление машин времени. Вот такой теоретический инструмент. Поэтому, когда машина времени связывает между собой две параллельные вселенные, которые не должны быть никак связаны, то это вот и показывает то логическое противоречие, которое заложено в самой этой концепции.
Но это на самом деле еще у Эйнштейна в специальной теории относительности есть такой, называемый, конус событий. Вот есть события, которые могут быть причинно связаны друг с другом, и есть события, которые никогда не могут быть причинно связаны друг с другом. И вот есть такое понятие инвариантность интервала. Вот если интервал между событиями там пространственно подобный, ну, я, может быть, точно до знака говорю, то между ними будет причинная связь во всех системах отсчета. А если времени подобный интервал, то не будет. То есть, понимаете, если, допустим, будущее никогда не может влиять на прошлое, грубо говоря, потому что будущее с прошлым не может обменяться световым сигналом. И это всегда будет. Во всех системах отсчета эти события причинно связаны быть не могут. Например, вот то, что я буду делать завтра с тем, что я делаю сейчас. Нет такой системы отсчета, где бы я увидел одновременно и завтра, и сегодня, и поменялось бы это местами. Так по Эйнштейну.
Да, но Эйнштейн не знал, и даже не то, чтобы не знал, а Эйнштейн не принимал квантовой механики.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Царство Божие, о котором говорит Новый Завет, вот можно ли рассматривать как другое пространство, некий параллельный мир? Слова апостола Павла есть в послании к Ефесянам. «Чтобы вы, укорененные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Здесь вот думается о неком пространстве, говорится, и в то же время о причине и следствии.
Ну, дело в том, что вообще христианство, в отличие от, например, науки, предполагает, что знание, ну, для того, чтобы какое-то знание получить, надо иметь нечто. Вот, например, благодать. И вот это как раз тот момент, который, ну, вот, например, у нас был такой сотрудник в Институте истории и знаний техники Сергей Давыдович Хайтун. И вот мы как-то с ним, стоя за зарплатой в очереди, вот обсуждали этот вопрос. Вот я говорю, что вы поймите, что если нет благодати, то некоторая вещь будет неясна. И он говорит, ну, это получается, что, значит, я должен ее приобрести, эту благодать. Ну, значит, я должен в нее поверить, то есть я должен измениться. Я говорю, ну, пойдет у вас с вами фазовый переход, там, не знаю, второго рода. Ну, он говорит, ну, это слишком, так сказать. Потому что занятие наукой, например, если я поступаю на физфак или на физтех, от меня не требует никакой ни благодати, ни каких-то других актов инициации. Я могу продолжать как бы просто ходить на лекции, и мне постепенно все станет ясно. В христианстве есть такой момент, что тебе никогда это не станет ясно, пока ты не примешь определенное, ну, не знаю, там, таинство крещения, например. Вот это, конечно, огромный барьер психологический, и вот это, наверное, пожалуй, больше всего шокирует интеллигентного человека в христианстве и вообще и в любой другой религии. Вот это как бы необходимость инициации и постулирование, что у верующего человека иначе устроено как бы восприятие. Вот это, я думаю, что это как проблема. Вот я так ее просто ставлю, и все.
Новый Завет говорит о человеке, о христианине настоящем, как о человеке, живущем в двух мирах сразу. И здесь, на
уже
земле...
дальше, конечно, если он прошел эту инициацию, он уже будет жить в двух мирах. То есть он...
На земле и в Царстве Божьем.
Он получает зарплату и стоит в очередь за зарплатой. И зарплату он получает как обычный человек. И в это время он каким-то образом общается с Богом в молитве, например, и так далее.
Что я слышал, и это, надо сказать, очень сейчас активно развивающаяся область, это поиски параллелей между квантовыми интерпретациями, квантовым взглядом на мир и буддизмом. Вот это существует, и есть люди, которые говорят, что квантовая механика с неизбежностью нас приводит к буддизму. И оно и понятно, потому что здесь вот есть неистинность истинного, истинность неистинного, и вот вся парменидовская система мира с его инвариантами, с тем, что бытие есть, небытия нет, все это начинает шататься и заменяться просто-таки на прям противоположные вещи.
Это у нас библейское писание.
Вот. Что касается библейского, то, по правде говоря, вот я теряюсь.
Но я могу только так сказать, вот с точки зрения Библии, как я это понимаю. Потому что я, как раз, учился на физфаке и в это время принял крещение. Поэтому мне надо было как-то объяснить, что со мной произошло. Вот я как бы попал в какую-то другую систему аксиом, систему отсчета. Вот со мной произошел, как бы, грубо говоря, фазовый переход. Я оказался в другом состоянии. Вместе с тем я остался прежним. Сын своих родителей, студент своего высшего учебного заведения. Там привычки у меня остались прежние, там, например. Там. Ну, не знаю. Но вот это, кажется, для меня было мучительно. Вот это как бы раздвоение. Но, с другой стороны, поскольку в квантовой механике сплошь и рядом, что в одной системе, ну, как бы один наблюдатель видит одно, другое, другое. Там, и все зависит от того, наблюдаем или не наблюдаем объект. Например, тот же Шрёдингерский кот, там он или живой, или мертвый. То вот это именно погружение в эту как бы квантовую механику со всеми ее как бы такими парадоксами, ну, как бы примирило меня с моим парадоксом. Ну, раз в квантовой механике есть парадоксы, люди как-то с ними живут, ну, и я поживу со своим парадоксом. Может быть, глядишь, привыкну. И вот я уже примерно 40 лет живу, но, конечно, не привык, но, в общем, я понимаю, что парадокс, ну, это неизбежное. Даже вот есть такая теорема Гёделя, где в чистой математике есть какие-то парадоксы. Или парадокс теории множеств Кантора. То есть, на самом деле, парадоксы неизбежно сопровождают науку. Просто ученые не любят об этом говорить, потому что с ними не понятно, что делать.
Если уже вывод какой-то нам сделать, время и пространство, единственность или множественность?
Множественность пространства и времени. То есть, во-первых, мы говорим о том, что пространство и время едины, что мы их не можем единственным образом одно от другого отделить. Общий принцип относить, да и частный принцип относить, нас заставляет рассматривать пространственно-временной континуум как единое. Но в то же время пространство и время оказывается не единым, к чему нас приводит квантовая механика. Мы не можем построить последовательно квантово-механическое описание действительности, располагая только одним экземпляром пространства и времени. Это тот, так сказать, вывод, философский вывод, который мы делаем на основании естествознания. Ну, а дальше вот что? Вот начинается некоторая такая регрессия релятивизма, в которой надо найти, тем не менее, что-то постоянное, единое, на чем опереться. Это уже вопрос к личному выбору каждого, и он сродни с идентификацией себя как человека религиозного внутри той или иной системы убеждений.
Вот говоря о времени и пространстве, конечно, нельзя не вспомнить слова книги «Откровения» библейской. Время находится в полной власти Бога, чья власть абсолютна и безраздельна. Сам же Он пребывает вне времени, ибо Он тот, который был, есть и грядет.
Ну, вот я уже сказал, что, как мне кажется, книга Откровения – это пример книги, в которой вот как бы два хронотопа. Ну, и так хронотоп как бы состоит из двух частей. И некие события происходят на небе и отражаются на земле. Вот, например, на небе ангел взял кадильницу золотую и швырнул ее, ну, не знаю, бросил, скажем, ее в направлении к земле. А на земле это было воспринято как землетрясение, град и так далее. То есть мы не знаем, что там произошло на небе, но мы чувствуем, что трясет нас. Вот. А оказывается, что это вот было что-то на небе произошло, что отразилось каким-то образом на земле. Ну, это вот просто, если вы как на это смотрите как литературовед, вы можете сказать, что вот да, вот так вот как бы очень красиво все сделано. То есть это и Пастернак признавал, и многие другие, и Тарковский, красоту Откровения как просто произведение литературы. Вот. Но это, а с другой стороны, поверить в это, конечно, очень трудно. Но если совершить усилия определенные над собой, то поверить можно. Вот. Но это не будет Бог Авраама, это будет не Бог философов и ученых, а будет, как выражаясь словами Паскаля, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это такая драма Паскаля, ее, наверное, переживает любой человек, который кусочком своего бытия относится к науке, а кусочком вот к мистике.
Научно-популярная передача «Ума-палата».
Мне кажется, мы не сказали вот очень важную вещь о том, что вот Вселенная на самом деле вот по современным представлениям она остывает. И вот я читал книгу Стивена Вайнберга, лауреат Нобелевской премии, называется «Первые три минуты». И вот в одном из первых изданий этой книги вот был такой образ, а потом в последующих изданиях почему-то ее не нашел. Или наоборот он добавил, что наша Вселенная остывает и охлаждается, и в результате вся жизнь в ней погибает, потому что в холодной Вселенной жить невозможно. И он как бы недоумевает, почему такая бессмысленная, трагическая кончина вот всего того, что так сейчас красиво совершается.
Я считаю, что неправильно, что мы здесь совсем ничего не сказали об инфляционной модели Алинде, потому что, собственно, множественность Вселенных предполагает избавление от сотворения мира. То есть там Вселенная рождается из точки, и в отличие от общей теории относительности, где эта точка – это очень упорядоченное состояние с бесконечной плотностью и с бесконечной энергией, то в инфляционной теории это просто точка. Она с нулевой энергией и с нулевой плотностью. И поэтому рождение новых Вселенных происходит постоянно. Это перманентная инфляция. Она в разных местах Вселенной, в любой точке Вселенной, может в любой момент родиться новая Вселенная.
Но это же предположение, или там хорошее основание есть?
Это, в общем, как и вся инфляционная теория, это такая красивая теория, которая не может по самой своей сути опереться ни на какое экспериментальное основание.
Время и пространство непостижимы для человека.
Как и вообще мир.
Наверное, до конца нашим человеческим умом нет.
Познание бесконечно.
Друзья, до следующей встречи в эфире.
До свидания, всего вам доброго.
До свидания, и надеюсь, еще продолжим эту интересную беседу.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».